Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня мы продолжаем нашу беседу со священником Георгием Юраневым, клириком воинского храма святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба в железнодорожной бригаде города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте.
Всем добрый день, благословение Божие всем радиослушателям.
Сегодня мы с вами продолжаем тему, связанную с покаянием, то, что, о чем мы с вами говорили в нашу прошлую встречу. И вот у святых отцов церкви есть упражнение, так называемое «образующее ум». Это так и называется упражнение, способствующее к образованию душевных сил. И вот я сейчас хочу зачитать и чуть-чуть два слова от себя прокомментировать, как это воспринимается сегодня. Вот у апостолов названы эти упражнения, образующие ум, образцом здравого учения. Это можно прочитать во втором послании к Тимофею. И вот что здесь имеется в виду. Хорошо читать или слушать, лучше взаимное собеседование, а еще лучше слово опытнейшего. Плодоноснее Слово Божие, а за ним отеческие писания и жития святых. Это вот как человек себя, христианин, вот желающий свою душу спасти, какой он жизнью должен жить. Впрочем, нужно знать, что жития лучше для начинающих, писания отеческие для средних, а Божие же Слово для совершенных. И все эти и источники истины, и способы почерпать их, очевидно, способствуют и напечатлению их в уме, и вместе поддержанию духа ревности. И далее. Вот каковы правила чтения. Перед чтением должно упразднить душу от всего. Далее. Возбудить потребность знать то, о чем читается. Обратиться молитвенно к Богу. Читаемое следить вниманием и все слагать в отверстие сердца. Что не дошло до сердца, на том стой, пока дойдет. Очевидно, что читать должно весьма медленно. Прекратить чтение, когда душа не хочет уже читаемым питаться, значит сыта. Если, впрочем, поразит душу какое место, стой на нем и не читай более. И последнее. Лучшее время для чтения Слова Божия – утро, жития святых после обеда, святых отцов церкви незадолго перед сном. Вот вы сейчас тоже улыбаетесь, батюшка, и когда я вот это читаю, я понимаю, до какой степени мы, христиане последних времен, далеки от всего этого. И вот это вот такое внутреннее обмерщение нашей жизни. Вот я даже вспоминаю даже каких-то, ну, наверное, 5-8 лет назад, ты когда батюшку видишь, у тебя все время платок на плечах, и ты набрасываешь его и бежишь к батюшке благословляться. Сейчас платков у нас на плечах нет. Благословимся мы, не благословимся у батюшки, на нас штаны надеты. Уж какой разговор вот о том, что я вам сейчас прочитала. Вот это, конечно, очень печально, но святые отцы нам также говорят о том, что есть на этой земле люди, и Господь эту землю держит ради этих людей, которые желают спасти свою душу. Это вот так называемая та самая житница, может быть, единицы, десятки людей, которые Господь собирает для себя. Поняли, да, мою мысль?
Ну, не десятки людей Господь собирает. Господь всех желает спастись.
И в разум истины прийти.
Да. Нет, и я вот улыбался, что вспомнил себя в молодости, когда все это читал, тоже интересовался. Но жизнь, конечно, меняется. Вот это то, что мы услышали сейчас, это было произведение традиционного общества, да. То есть даже не общество модерна, вот, а традиционных таких вот устоев, которые вернуть, наверное, не получится. Да. Вот. Хотя, с другой стороны, вот, современное общество постмодерна, но, ну, тоже, хоть оно и есть как факт, да, но, скажем так, смиряться с ним тоже, наверное, с моей точки зрения, как-то не очень правильно и хорошо.
Я сейчас вот эту мысль вашу дополню, вспоминаю. Я уже говорила об этом, есть такая цитата замечательная у Тихона Задонского: «Наблюдай за духом времени и действуй против него». Так это звучит.
Ну, да, есть и дух времени, да, есть какие-то особенности в том плане, что вот мы говорили до передачи, что раньше, когда-то давно были папирусы, люди палочками специальными выскребали на них буковки, вот, потом появилась бумага, потом появилось книгопечатание, вот, сейчас есть электронные книги, вот, все это как бы развивается технологически, и мы против этого все равно не сможем ничего сделать. И отказаться от этого тоже невозможно, так же, как и церковь.
Но это каждый человек для себя решает сам.
Ну, церковь не отказывалась от книгопечатания. Хотя были еретики, которые выступали против.
Но я сейчас об этом не хотела бы говорить, потому что вот у каждого человека своя точка зрения. У каждого.
Поэтому вот, говоря вот о чтении, ну, да, конечно, нужно читать, хотя вот произведения, особенно святых отцов, там, 17-го, 18-го, 19-го веков, довольно сложно читать, вот, и молодежи, и людям старшего возраста, вот, очень мало что понятно, не потому что там такая,
потому что нет практики чтения. Если человек все время живет в телефоне, он никогда не будет понимать книгу. Это же вот очевидно. Ну, это же все вот разбирается. Если как он может читать святых отцов, если он сидит в ТикТоке? Ну как? Как и почему вот Валентин Михайлович Князев, профессор, говорит о том, ну, что вот, вот эти его студенты, которые используют искусственный интеллект, они вообще не понимают, они даже вот страничку не могут прочитать книжную, они ничего не понимают. Ну, а уж о чем говорить про Ивана Ильина или там про какие-то, про Евангелие, о чем здесь говорить? Но ведь человек, если захочет, он сможет работать над собой. И живым чем-то, причем здесь технологии, это тут вообще каждый человек за себя отвечает. Но мы с вами как раз говорим об упражнениях, образующих ум для людей, которые все-таки серьезно относятся к своей духовной жизни. Мы сейчас не говорим про наше российское общество, хотя мы тоже молимся
просто это
за
вот
него.
Не совсем такая простая тема, да, и опыт святых отцов, он важен в данном случае для нас, но прямо перенести как кальку на современное общество мы не сможем. Люди не смогут, потому что они все воспитаны на картинках. Вначале это было кино, потом это телевидение, сейчас это вот...
Но мы же ведь не можем говорить сейчас про это общество. Мы же сейчас вот как раз говорим для тех людей, которые хотят. Вы же в прошлой передаче говорили, вот я вас спрашивала, как мы можем молиться, я конкретно вас спрашивала, за людей, которые живут в других государствах, в Америке, в Европе, если у них вообще нету, собственно говоря, церкви. А вы говорите о том, что они не могут как бы вне церкви спастись. Так ведь вы говорили, да?
Да?
Да. Так, а сейчас мы зачем будем говорить про этих людей, которые вообще живут виртуальной жизнью? Я все-таки полагаю о том, что нужно говорить для тех людей, которые хотят спастись и которые действительно ведут нормальную, вот они занимаются чтением
святых отцов. А я бы хотел, чтобы Евангелие было обращено ко всем людям, даже к тем, кто погружен в эту виртуальную реальность, чтобы и они имели возможность услышать.
Ну, это было бы в идеале.
Ну, почему в идеале?
А кто вот наше православное радио из молодых будет слушать? А как говорят, что батюшек слушают только вот в виртуальном мире?
Нет, ну, батюшек слушают на Рутюбе, на Ютюбе. Вот, разных этих самых,
слава
на разных
Богу,
платформах.
Не сгенерированных искусственным интеллектом.
Да, да.
Хочется
Нет,
надеяться.
Есть, конечно, и такие, которые генерируют искусственные, хотя там, конечно, это дело не очень хорошее, да.
Это вообще какая-то лжецерковь получается,
да,
если
да.
говорить своими словами.
Вот, поэтому вопрос сложный в том плане, что как переложить, да, не наложить опыт святых отцов, там, первых веков христианства, последующих наших современных отцов, вот, на способы восприятия современных людей, как до них донести. Потому что вот проблема, например, вот богослужение, да, почему люди не понимают богослужение? Они стоят, конечно, трудолюбиво, пытаются слушать что-то, пение, какое-то чтение, но оно звучит
да и
фоном.
Слава Богу.
Оно звучит фоном, а оно признано быть не фоном, а истиной.
Благодать-то она все равно же сердце коснется.
Ведь тексты, они наполнены смыслом, а не просто как бы фоном, да, вот чтение-то должно наполнять душу этими смыслами, евангельскими, божественными смыслами, священным писанием, вот, но современный человек не способен услышать этого, да, потому что он воспринимает, привык воспринимать все глазами, а не ушами. То есть, если, допустим, взять там 18-19 век...
Это не проблема церкви, я считаю.
Это все проблема церкви. Вот.
Это же не значит, как что церковь донести... должна подстраиваться под этого человека и делать это все через цифру.
Ну, в том числе и через цифровые технологии. Вот, церковь должна уметь говорить с каждым человеком на его языке.
Вот так можно далеко зайти, если говорить с человеком.
Если посмотреть на историю церкви, она никогда не гнушалась этими новыми технологиями. Иначе я говорю, что церковь бы отвергла книгопечатание. Вот если говорить об этом.
К книгопечатанию проблем никаких нет.
Да как нет? Это новая технология. И были выступления, активные выступления.
Это слово.
Просто как мы научим человека покаянию, если мы используем язык, который он не понимает? Вот если говорить на языке 19 века, вот, церковь так и будут
называть. Но книга-то
называть.
Она остается.
Книга остается, книга должна быть.
Вот.
Да, вот. Но церковь должна уметь говорить на новых языках. Так же, как апостолы пошли и проповедовали на разных языках. Не только на древнееврейском, но и на греческом, и на латинском, и на всех других языках, и на церковнославянском, и на русском потом.
Но мы ведь знаем, как этот мир будет развиваться. Мы же знаем, что...
Мы знаем, чем все закончится.
Да, мы знаем.
Как он будет развиваться, тут сложно сказать, но чем все закончится, мы знаем, да.
Но, тем не менее, нам же Евангелие тоже дает вот эти вот всякие знамения века сего. Мы же это тоже чувствуем и видим, и вот даже последние какие-то вот эти 6 лет, начиная с коронавируса, как мы почувствовали, что мы на краю пропасти находимся, это же почувствовали даже неверующие люди.
Ну, тут больше политические вопросы. Вот. Что касается коронавируса и всего остального. Раз мы говорим о покаянии, да, покаянию нужно учиться. Но учиться нужно, конечно же, основываясь на святых отцах, вот, но этих святых отцов нужно уметь понять, да, на своем языке, на современном языке понять. И это проблема церкви. Донести святоотеческое учение на современном языке, выразить его. Когда-то святые каппадокийцы выразили учение церкви на языке греческой философии. Это был страшный модернизм для того времени.
Вот, потому ну, что... вот знаете, что пишут люди? Они, например, когда я говорила это в передаче, когда они... А послушали отца Саву Мажука, да, у которого друзья, ну вот в его телеграм-канале, они, значит, начали активно использовать искусственные интеллекты и сгенерировали там разных наших известных писателей и поэтов, и там был просто шквал вот этого всего негатива. И люди настолько возмущались, я это зачитывала в эфире, потому что батюшка говорил о том, что ну это же просто шутка, это же просто, мы вот просто попробовали.
Ну, это игрушки, да.
А вот и далее, и что написали люди? Они сказали, вы знаете, то есть это вот вопрос, он очень серьезный, потому что затрагиваются действительно очень важные моменты, и делается как бы два выбора. Когда сказали, что ну давайте вот то, что написали люди на его вот так называемую шутку сгенерированную, они говорят, ну давайте мы и богослужение точно так же переведем вот на такой рэповский язык. И потом говорит, батюшка, вы не удивляйтесь, что вас точно так же сгенерируют, угу. И потом вы, живой, здоровый, будете доказывать, что вы такого не говорили. Что вы вот несете вот эту проповедь через сети, через искусственный интеллект, но это будете уже не вы. И вы это очень хорошо понимаете, и такого очень много сказано.
Я все-таки как бы немножко...
То есть как вот она, эта не проповедь?
Не об этом, не о том, как бы использовать или не использовать искусственный интеллект, а о том, что церковь должна учиться говорить на современном языке. Но вот я как... военный священник, который работает в воинской части, да, который служит, скажем так, в воинской части, вот, и приходится общаться и с молодежью, и с военнослужащими, вот, и когда-то приходилось выезжать, вот, в зону СВО, там нельзя говорить, вот, тем языком, которым написаны вот эти вот книжки 18-19 века.
Да мы вообще нельзя не об этом говорить. Говорим. Мы говорим о том, что любой человек может взять книгу и с ней поработать. Вот я про это. Что ему не нужно там вот все делать в телефоне.
Вот там была такая фраза, когда вы читали, что... Новоначальным рекомендуется жития святых. Да. Вот сейчас новоначальным даже жития святых будет тяжело читать.
Так все тяжело, потому что деградация такая. Все тяжело.
Не деградация, произошло изменение.
Но это не прорыв, это не прорыв. Изменения. Потому что вот этот прогресс, он может быть... Вот как протоиерей Валентин Свинцецкий пишет, вот я тоже упоминала в его работе и читаю ее диалоги, он говорит про прогресс, его можно взять только в кавычки, потому что это мы знаем, что этот прогресс ведет к погибели, человека. То есть вот эти все технологии, о которых мы сегодня говорим, это как бы преподносится, что это прогресс, на самом деле это регресс. И он объясняет, как раз у него есть такая глава в его книге «Диалоги», а вы знаете, что это главный апологетический труд литературы XX века. И у него там очень важные вот эти вот главы. Это глава о прогрессе и глава о церкви. И он как раз говорит, что прогресс-то может только быть с нравственной точки зрения и лично для человека. А с точки зрения истории и развития всех этих технологий прогресса не может быть. Это ведет к принятию Антихриста. И что, и это же как бы все это как бы очевидно. И вот то обмерщение, которое мы сегодня видим. Ну вот я так воспринимаю. Вы, можно сказать, чиновник, преподаватель.
Нет, не
вы
чиновник,
не чиновник, но преподаватель. Вы, у вас другое видение. Ну вот, ну оно, наверное, так и должно быть. Вот одни люди так понимают, другие по-другому.
Язык 19 века отличается от языка там 18-го, 17-го, 16-го века. Вот какой мы, какие книжки мы должны взять?
Ну вот, берем мы, например, того же Игнатия Брянчанинова.
Но он писал на языке 19 века.
Ну, что там непонятного? Вот взять его письма. Мне кажется, там все понятно.
Мы не понимаем язык Пушкина. Неправильно понимаем
так,
его.
Так... Но вы считаете, что через технологии люди начнут понимать?
Нет, дело вообще не в технологиях. Технологии – это...
Через искусственный интеллект люди начнут Пушкина понимать?
Нет, я вообще не об этом говорил, не про технологии. Вот. А я говорил о том, что церковь должна научиться говорить на современном языке, и в том числе используя современные технологии.
А как она будет говорить? Как она будет учить людей, вот таких вот, о которых вы сейчас говорите, которые вообще не, ну, сидят, вот современное поколение. Я думаю, что у меня дочь, она вполне могла бы взять книжку и почитать ее.
Но
вот
ведь не берет.
Берет. Она не будет читать у меня книгу в цифре, вот это я точно знаю. Она не будет читать. И в этой самой, и не будет читать, вот как это, в электронном варианте книжки. Но она как бы знает, что мама любит живое все. Она не будет этого делать. Хотя я прекрасно понимаю, что она тоже там же так же пропадает и живет, и все. Но она не будет читать книги. Вот все, тем более молиться по телефону она не будет. 18 лет ей. Потому что у нее есть понимание, что есть живое, а есть искусственное.
Мне бы хотелось, чтобы церковь хотела как можно больше народу, а не только избранных, тех, которые вот читают книжки. Это хорошо, это замечательно, но мы тогда потеряем большую аудиторию.
А как это может, например, выглядеть? Вот церковь будет, как вот вы видите вот этот процесс? Вот и использование вот этих технологий для молодежи, как это? То есть это получается проповедь, то, о чем патриарх
вариант,
говорил.
Вот тот,
а где здесь Христос? Христос-то где?
Наших бесед, вот в прошлой беседе, да, когда я там приводил разные примеры. Вот. Ну, вот как-то нужно. Я тоже как бы.
Нет, вот я этого вообще не понимаю. Вот как это можно учить? Через цифру, вот современную, говорят, что они умные люди. Они умные, вот, они вот
допустим,
как бы вот в этих технологиях понимают, разбираются.
Там Ютуба, Рутуба, разных площадок видео. Это ведь новый подход, да? Батюшки выступают на телевидении. Вот. Радио – это тоже новый подход по сравнению, допустим, там, с 19 веком, когда еще радио-то не было изобретено. Тогда слово священническое люди могли услышать только в храме, больше нигде. А сейчас люди могут услышать в любом уголке мира.
Но у нас стало больше православных людей от этого.
Но слышать могут большее количество людей. Слышать. Когда священник проповедовал только в храме, слышать могли только те, кто зашли в храм. Другие просто даже были, ну, может быть, и не могли прийти в храм, да? Вот. А где-то, может быть, и не могли, допустим, если человек находился в командировке в Иране, да, в мусульманской стране. И, естественно, там даже и храма-то православного не было.
Вот вы знаете, что здесь происходит? Здесь я об этом себя все время ловлю, потому что наблюдаю за этими вещами. Абсолютно нет никакого... Сейчас я скажу. Никакого благоговения к святыне. Вот когда вот эта проповедь, она через интернет, и когда через вот... Абсолютно нет благоговения. Вот его нет. И вы ничего здесь не можете сказать против, потому что его нет.
А благоговение, когда те же книжки попадают в неблагопристойные места... Тоже ведь и печатают храмы на бутылках.
Я сейчас немножко про другие вещи говорю.
Да, элемент неблагоговения, наверное, может быть. Да? И можно взять...
Когда это все делается походя.
Видеозапись, да. Ее прокрутить через чат GPT, изменить ее. Вот это можно. Но это, да, это особенности.
То есть ты делаешь технологий. Это вот как какое-то дело. Ну, сейчас вот я такого батюшку послушаю. Ну, вот и тут, и что-то. Ну, читай для себя. Я же такой прагматик.
Можно так же к ним относиться.
Нет. Это совершенно другой... это другие люди, которые читают. Они другие, чем те, которые сидят в телефоне. А я считаю, что они принципиально отличаются друг от друга. Глубиной какой-то своей.
Мне вот чаще приходится общаться с людьми, которые сидят в телефоне. Вот. И как-то, чтобы привлечь их внимание к своему слову, мне приходится прибегать к каким-то изощренным способам, современным, да, чтобы как-то заинтересовать их тем, что для меня дорого и важно.
А вот как вот заинтересовать, например, сегодняшнюю молодежь, если мы видим, я могу задавать разные вопросы, да, то есть вот у меня как вот идет поток мыслей, я задаю вопрос. Если мы знаем, что мы находимся уже, ну, одной ногой в пропасти, как мы можем спасать вот этих людей,
в одном,
которые, в принципе,
в древнем уставе
не заинтересованы вообще во Христе?
Написано,
и в вере.
Что если пришествие Христово в 12 дня, в 7 варить кашу. То есть неважно, на каком мы этапе находимся.
Точно так же, как и рожать, и создавать семьи, то есть продолжать жить.
Продолжать жить. Пытаться спасаться, вот, и учить людей спасаться в непростой ситуации, в новых условиях. В новых условиях нужно искать новые способы спасения. Мы не можем запретить искусственный интеллект, но мы можем правильно к нему относиться, вот, и учить людей правильно его использовать, то есть правильно к нему относиться.
А что значит правильно относиться к искусственному интеллекту?
Ну, вот когда изобрели книгопечатание, печатали столько
богослужебных книг и священных
писаний.
Вот не, а
потом
если только
стали
говорить про искусственный
издаваться
интеллект?
Журналы с порнографией, вот, и всякие другие книги.
Ну, вот, вам это близко, мне вот это не близко.
Поэтому вот к развитию технологий я отношусь так же, как вот к тому, что когда-то не было книг, потом они появились. Сначала это были только богослужебные книги Священного Писания, а затем со временем появилась там публицистика, и философскую литературу стали печатать, и докатилось до того, что стали вот глянцевые журналы печатать, и вот...
Ну вот, а как, например, вот смотрите, вот тоже мы эту тему затрагивали, вот эти колокольные звоны, которые на искусственном интеллекте. Вот приходили люди, возмущались этому. Вот у меня была женщина, которая говорила, у нас открывался храм Большой Златоуст, и я лично была на водружении колокола. Она говорит, когда я узнала, что это все вот, вот через электронный звонарь, она говорит, я стояла, говорит, в шоке, наверное, минут пять на улице.
Ну, в некоторых католических храмах есть система свечек.
Про католические храмы мы вообще даже не будем.
Заплатил денежку, кнопочку нажал, загорелась
лампочка. Там рассказывали, что и причастие в обладках из автоматов выдают. Поэтому это вообще не наш вариант православной церкви. Нам не надо равняться на это.
Сейчас вот иконы печатаются. Печатные иконы. Это хорошо или плохо? Но с точки зрения иконописцев, которые пишут иконы, они говорят, что это вообще зло, великое зло.
Конечно. Печатать иконы. Я тоже так считаю.
Но у кого-то нету там 20-30 тысяч, чтобы купить
писанную икону. А зачем надо много икон в храме? Пусть
не в храме,
это будет...
дома. Дома вот икону. Вот раньше в домах были писаны иконы. Они тоже дорого стоили, но люди могли, крестьяне, позволить себе одну-две иконы.
И сейчас вот так же было. А они у нас везде вон разбросаны. Мы не знаем, куда их девать, эти иконы. И бумажные, всякие. Просто я была несколько лет назад, отец Георгий, это было, наверное, года 4 назад. И в Рождество я зашла в нашу лавку, вот в нашего Иоанна Предтеченского храма. И там были выставлены всякие китайские болванчики. Продавались. Причем это была такая пошлость. Вот если бы вот у меня вот это дома было, я бы, не задумываясь, вот просто сгребла бы это бы все и выбросила.
Есть икона,
и я хочу про другое сказать. Но меня подвели и сказали, я говорю, почему вот эти китайские болванчики в одежде католических священников у нас продаются в нашем храме? Угу. И люди, вот так у нас продается. И они меня подвели и говорят, знаете, мы сейчас вам покажем еще, посмотрите, говорит, какие иконы делает Софрина, там не лик Богородицы. И когда я это увидела, это вот, прости меня, Господи, это образ Бабы-Яги, это не Богородица, это что-то страшное. И когда я вот это увидела, я начала 5 лет, я пришла, и это что такое вообще, это что такое происходит?
Это,
что это происходит?
Это вопрос контролю того, что,
понимаете?
Что выпускает.
И кто будет
и
покупать
Софрина.
Такие иконы?
Вот. И, конечно,
и возмущению здесь
в храме,
предела нет.
Ну, надо продавать как бы то, что воспитывает подлинную церковность.
Об этом и речь.
Вот. Но, с другой стороны, вот, я не против печатных икон, если они в хорошем качестве, хорошие образцы, печатаются, потому что есть свидетельство о том, что они даже мироточат, бывает, у некоторых людей. Вот. Но это тоже как бы не показатель того, что да, вот что-то вот
правильно.
Мы с вами
такую тему, конечно, болезненную затронули, я сама не ожидала, но так получилось, так за болевые точки.
Да. Ну,
не хочется просто, чтобы много людей приняли антихриста, а все-таки к Христу обратились.
Покаяние, ведь оно как раз и связано с тем, что человек должен правильно все увидеть и смотреть на все трезво, да, истрезвиться.
Но для этого он должен вести это настоящую духовную жизнь.
Изменение ума, да, то есть избавление от заблуждений ума. Вот, а у нас... очень много заблуждений есть. Вот. Поэтому это, конечно, спорный вопрос. Да? Вот сейчас мы не придем к какому-то общему мнению. Вот, может быть, останемся на своих позициях. Это тоже, в принципе, нормально, потому что, опять же, это сложная тема. Да? И ее нужно обсуждать, говорить. Наверное, тут бояться не нужно этого.
Ее нужно обсуждать. Это я, знаете, я вам очень благодарна. Отец Георгий, за это, потому что вот я вижу, что вы как бы тоже к этому диалогу готовы, а это вопросы, которые волнуют людей, они действительно волнуют. И вот ведь недаром нам были открыты и написаны книги как раз о последних временах, в которых мы, собственно говоря, и находимся сейчас. То есть, когда же сами священники говорят, что мы сейчас одной ногой там, над бездной, все, пропасть. Вот вы понимаете, да? Тот же Иоанн Кронштадтский, архиепископ Аверки и Таушев, ими написано, посмотрите, зайдите в любую лавку, откройте, и там же будет сказано про... Они же писали книги о последних временах и в преддверии Антихриста. Почему мы об этом не можем говорить? Почему мы не можем говорить о том отступлении? Они описывают, как церковь будет отступать, как священники будут поклоняться Антихристу. Они же это все пишут.
Все это известно, да.
Да, это все известно, но, вот. Но тем не менее почему-то, почему-то об этом принято не говорить. О страшном суде, о том времени, в котором мы сейчас живем. Это вот это только вот, наверное, сейчас у нас воин Христов, который вот просто, я не знаю, это Сергей Михеев, политолог, православный человек, который вот просто, вот он как Данка, я считаю. И то у него огромное, при всей его эмоциональности, огромная дипломатическая черта есть. Потому что я бы на его месте вообще бы все сказала. Что, ну, а он вот еще как-то умудряется. Вот, он бы, конечно, бы сказал, но вот он не может
он
сказать.
Он как раз пытается говорить на современном языке об этих проблемах.
Именно.
Но пока что вот еще... В церкви не сформировался вот этот образ выражения учения о страшном суде, который не ввергал бы людей в полную боязнь всего нового, да, с одной стороны, а с другой стороны, как-то вот учил бы все-таки трезво к этому относиться, ко всему.
Ну, кстати, мы с вами можем ведь взять вот эту книжку. Несколько лет назад, в преддверии Антихриста, у нас лет пять, наверное, назад обсуждала журналистка Валентина Федоровна с отцом Александром Дубасовым. Это было пять лет назад. То есть, ну, это тогда, это еще было, наверное, до коронавируса, это было больше уже. И тогда она как-то никак не воспринималась. А сейчас эта книга воспринимается как бомба. И я просто вот, если вы готовы, давайте, мы можем поговорить на эту тему.
Ну это... Можно будет посмотреть, надо будет почитать
это
ее
очень,
внимательно.
Это очень действительно страшно, что о чем там очень священство, и владыки, и пастыри, там все-все-все на чистую воду выводится, и про экуменизм говорится, и про все. Поэтому, если вы готовы, давайте.
Что, надо посмотреть, что почитать.
Потом так, не попросят за пределы нашей епархии. Но это правда. Это правда, это то, о чем нас предупреждают духоносные отцы. Поэтому почитайте.
Просто вот, что касается, ну, в частности, вот покаяния и исповеди, был у меня опыт преподавания студентам семинарии. Вот. Я их попросил подготовить беседы с военнослужащими. Вот. И они, естественно, по книжкам подготовили. Ну, я не имею в виду, что вот именно печатные вот эти вот книжки, да, а именно вот литературу, которую не изучают. Вот. И, естественно, как бы материал был неплохой, хороший, да, но способ его представления, он совершенно не подходил для военнослужащих. Вот поэтому вот я об этом как бы хотел бы напоследок сказать, что дело как бы не в технологиях, а в способе выражения, в новом способе выражения,
чтобы
это было понятно.
Никто не отменял человеческое общение. Вы же помните, как соскучились люди, когда они сидели в масках, и они были закрыты. И как нас всех вот закрыли, чтобы нас, рты наши, чтобы никто нас не слышал. И как люди соскучились. Как они соскучились и как они желают общаться, потому что человек – это образ и подобие Божие. Да. И в нем вот это, оно все равно, оно прям превуалирует.
Нехорошо человеку быть одному.
Да. И вот, ну, много на сегодня уже сказано такого, я думаю, что мы закончим сегодня, батюшка, нашу беседу. Я вам очень предельно благодарна. за то, что мы с вами сегодня, о чем мы говорили.
Мне бы хотелось напоследок сказать, чтобы мы были более смелыми, да, вот, что есть разные проблемы, вопросы, и не нужно как бы их обходить стороной, да, надо обсуждать, обдумывать, вот, привлекать специалистов, экспертов в этом деле, вот, слушать.
Слава Богу, что такие священники
книги,
есть, да, и батюшки
читать книги.
Как раз, да, говорят о том, что нужно выходить на этот уровень обсуждения, что не надо вот закрываться вот в каком-то коконе и говорить только о том, что удобно говорить. Мы уже здесь 23 года находимся на этом радио, и мы уже выросли из этого. Мы выросли, мы повзрослели, да. Мы уже другие люди, понимаете?
Да, широта мысли требует широты взгляда.
Да. Спасибо большое, дорогие слушатели. В нашей студии сегодня был священник Георгий Юранев. Батюшка является клириком воинского храма святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба в железнодорожной бригаде Екатеринбурга. Даст Бог, до встречи в эфире.
Всем Божьего благословения, мира, терпения.
Хорошего поста.
Хорошего поста, да. Читайте книжки, учитесь читать их.
Вот. Заново.
Заново. Для кого-то заново.
Да.
И учите детей читать книжки.
Да. Спасибо вам огромное.